Тема дня.
Министерство здравоохранения отзывает форму 6 у 12 частных медицинских образовательных учреждений в связи с несоответствием установленным нормам. Форма 6 – это такая форма, которую выдает Минздрав, позволяет им университетам пользоваться медицинскими базами, ну и в целом оценивает те медицинские базы клинические, которые у этих университетов есть. Ранее, я напомню, Министерство здравоохранения говорило о 17 вузах, но вот 5 вузов они все-таки решили еще допроверить, еще неизвестно, пройдут они эту проверку или нет, и решить уже по факту, по итогам, что вообще будет происходить. Здесь нужно, наверное, отметить, что в целом министр здравоохранения Бишналиев говорил о том, что закроют эти вузы вовсе, и о том, может ли он это сделать, мы как раз-таки будем выяснять сегодня. Я немножечко расскажу предысторию, в чем вообще заключался скандал. Дело в том, что антикоррупционный деловой совет вместе с Советом безопасности решил проверить все медицинские вузы страны, в которых так или иначе учатся иностранные студенты. В течение осени проходили эти проверки, и выяснилось, что многие университеты никаким требованиям не соответствуют, из-за чего, собственно говоря, и Пакистан не рекомендует ехать своим студентам в нашу страну, и Индия теперь не очень хочет, чтобы студенты ехали тоже к нам. В общем, сегодня мы будем разбираться в этой теме, будем разбираться в том, может ли Министерство здравоохранения на самом деле закрыть медицинские вузы, будем разбираться в том, на самом ли деле ситуация такая плачевная, как описывается сейчас, и что будет происходить дальше на нашем рынке медицинского образования. В гостях у нас сегодня, разговаривать об этом будем, с членом антикоррупционного делового совета Алмазом Ибраевым. Алмаз, здравствуйте.
Здравствуйте.
Заведующим юридическим отделом Министерства здравоохранения Азаматом Джумакеевым. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И проректором по стратегии инноваций Международной школы медицины Эльдаром Байбулатовым. Эльдар, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый день.
Все три стороны конфликта, ну не конфликта, наверное, такого противостояния, дискуссии у нас сегодня собраны. Наверное, давайте, раз мы начали с сообщения от Министерства здравоохранения. Министерству здравоохранения первое слово и предоставим. Объясните, пожалуйста, что сейчас будет происходить по планам ведомства?
На данный момент министерством создана рабочая комиссия. Сейчас будет рассматриваться вопрос по рассмотрению приложений к постановлению о подтверждении временного положения о порядке лицензирования образовательной деятельности. Там называется она простонародье форма 6. По нему сейчас будут рассматриваться требования, и мы хотим внести изменения в положение об экспертной комиссии по оценке уровня соответствия материально-технического и клинических баз и оборудования медицинского назначения лицензионным требованиям образовательной деятельности в сфере здравоохранения.
Угу. Вот если попроще, будут проверять наличие клинических баз и как они работают, да?
Да нет, сперва сейчас мы будем рассматривать внесение требований. Угу. Рабочая комиссия сейчас рассмотрит это все. На основании этого там будут вносить определенные изменения. И на основании только этого будет создаваться комиссия по изучению, есть ли эти моменты в институтах, да, медицинскими образованиями. Угу. На данный момент такая работа ведется сейчас только.
Ну, то есть закрыть вузы Минздрав не может? Нет у него таких
нет.
полномочий?
Нет.
Закрыть вузы может только Министерство образования?
С точки зрения законодательства, это может закрывать только уполномоченное лицо, это Министерство образования и науки Крымской Республики.
Угу. А Минздрав со своей стороны может этому просто поспособствовать?
Это по решению суда только, да, это закрывается.
Суда,
отзыв лицензии совершается только по решению суда.
То есть Министерство образования должно подать в суд, да, и представить требования, что нужно,
да,
учреждение закрыть. Так
и предоставить доказательства о том, что такой вуз подлежит закрытию. Решение принимает суд.
Так, а доказательства – это как раз то, что может Министерство здравоохранения,
да,
доказать,
по форме,
да?
По форме 6 мы сейчас будем вносить изменения, требования. Да? Вот на основании этих изменений мы будем обратно проводить проверки. На основании того, что мы выдавали форму 6, мы можем рассмотреть вопрос о выдаче этих, как называется, документов формы 6.
Форма 6 – это то, что Министерство здравоохранения признает, что в этом вузе есть клинбаза.
Да.
Угу. Не только клиническая база, она показывает соответствие, значит, вот этим нашим нормативным документам. Первый момент, там идет еще оснащение материально-технической базы, в каком состоянии. Есть ли вообще клиническая собственная база, потому что это тоже очень важно. Вообще, как научный потенциал, то есть там много очень, целый перечень. Вот. Если соответствует, то они выдают эту форму, соответственно.
Угу.
И хочется сказать, отметить, что до 2019 года форму 6 не выдавал Минздрав.
Угу.
С 2019 года все это появилось. И вот, значит, в этих лицензионном, значит, перечне там одна из вот, требований – это наличие вот этой справки.
Угу.
Вот так называем форму 6.
А те вузы, которые открылись до 2019 года, получается, у них этой справки в принципе нет? Ну и как бы теперь с них ее требуют?
Прежде чем вуз открыть, они же проходят процедуру.
Угу.
Вот, то есть там Министерство образования и науки инициирует комиссию, которая состоит из клиницистов, так скажем, ведущих научных сотрудников. Вот, они смотрят полностью весь вуз, начиная от учебной базы, заканчивая клиникой, там, инфраструктурой и так далее. Ну и после этого перечнем документа сдается Министерство образования и науки, и потом они делают вывод, дать лицензию или нет. То есть, вкратце, да, такая процедура.
Просто такая ситуация интересная получилась. Если справки выдавались, и выдавались они 22 вузам, значит, Министерство здравоохранения и ведущие клиницисты признали, что в этих вузах клиническая база существует, и она находится на должном уровне. А сейчас вдруг ее решили отзывать и менять требования. Вот это в связи с чем произошло?
Вы вопрос как-то неправильно ставите. Я же сейчас только объяснил. То, что сейчас будут вноситься изменения, будут ставятся высокие требования.
До этого требования были не очень высокими, да?
Да. Будут ставиться вопрос о клинических базах, о материально-технических базе, оборудовании, там, медицинские оснащения. И вот по ним будут ставиться вопросы, да. И только после этого, когда это все будет внесено приказом Министерства здравоохранения, после этого только будет создаваться комиссия, будут уведомляться все институты. Только после этого только будут проверяться наличие этих моментов.
Угу. Эльдар, к вам, наверное, вопрос как к представителю вуза, собственно, непосредственно, который принимает в том числе иностранных студентов. Скажите, пожалуйста, вот ситуация с этими 17 вузами из 22, которые подлежат, по крайней мере, по опубликованным Минздравом спискам, в прессе эти списки публиковались. Ваш университет там тоже существует. Настолько ли все плохо у нас с клиническими базами? Но давайте вот начнем сначала с требований Минздрава.
Вы знаете, честно говоря, до комиссий, проводимой Совбезом вместе с АДС, были же еще комиссии, инициированные Минздравом и Министерством образования и науки. Я как один из членов комиссии, инициированной Министерством образования и науки, мы по группам разделились, и каждая группа, смотрела требования, вот эти минимальные лицензионные требования, предъявляемые к вузам. И на самом деле ситуация, честно сказать, не плачевная, но идет к этому, да? Потому что около 10 вузов на самом деле не соответствуют никаким требованиям. Mm-hmm. Есть наши минимальные лицензионные требования, есть же еще требования пакистанской стороны. То есть у нас обучают студенты с Пакистана и с Индии. Есть требования, предъявляемые NMC, это индийская сторона. То есть надо не только соответствовать нашим требованиям, но и им, да, и их стороне. То есть. Вот. И иногда получается так, что наши вузы не соответствуют не то, что нашим, и их требованиям абсолютно. Нету на достаточном уровне развитой инфраструктуры, да, материально-техническая база очень низкая. Не говоря о том, что нету элементарной клинической базы собственной. То есть, по сути, этот вуз открывается, что-то где-то даже берется в аренду, все на таком показательном уровне, потом проходит этот промежуток времени, все, и ничего нету. А студенты приехали, им нужно учиться. Вот, и ситуация такая неоднозначная получается, да? Ничего, по сути, нету. Элементарного нету внутри ни нормальных досок, ни парт, ни преподавательского состава качественного. Конечно, что стоит студентам делать? Они идут в посольство и жалуются, соответственно, на вот эти вузы. Потом постепенно все это превращается в такую большую проблему, и выходит уже на такую политическую плоскость, так скажем. Вот. Есть, конечно, вузы, которые получили международную аккредитацию. Они находятся...
Сколько? 4?
5 вузов, которые находятся в группе A. Это, то есть, те вузы, которые прошли 3-5-летнюю аккредитацию. Да? И есть еще 2 вуза, которые, в таком пограничном состоянии между группой A и B. Это те вузы, которые получили годичную аккредитацию. Соответственно, есть группа B, которые прошли только национальную аккредитацию. Да? Там тоже есть перечень вузов. Да? И группа C, которая не имеет абсолютно никакой аккредитации. То есть, международная аккредитация – это что такое? Это соответствие вуза международным стандартам и требованиям. То есть вуз спокойно работает, соответствует всем требованиям. То есть там и клиническая база, и инфраструктура, и кадровый, и научный потенциал на хорошем уровне. Мы сейчас говорим о группе C, то есть те вузы, которые вообще ничего не имеют, и в этой группе состоят, как бы, и проблемные очень вузы, конечно, с ними надо вопрос решать. Угу. Вот, так что вот такая вкратце ситуация.
А с ними надо вопрос решать. А вы как оказались в этой группе-то, вот из этих 17 вузов? Чего случилось?
Нет, мы не оказались. Угу. В этой группе мы в группе A. Угу. То есть мы спокойно работаем, и у нас каждый квартал проходят разные комиссии. Мы имеем достаточно развитую свою инфраструктуру, свои личные клинические базы. Вот, и...
Но, насколько я понимаю, все-таки ваш вуз оказался в списке тех 17 вузов, которые публиковались, вот, ну, по крайней мере, ранее в СМИ, Минздравом, о том, что все-таки нужно закрывать.
Ну, мне кажется, это ошибочно мы вошли в этот список. Почему? Потому что всего 5 вузов, как я ранее вам рассказывал, они в группе A, да, это Медакадемия, значит, Ужский государственный университет, наша международная школа медицины, высшая школа международной медицины и плюс прошли, значит, университет АВАТО. То есть мы имеем эту 5-летнюю аккредитацию и соответствуем всем международным требованиям и стандартам. Тем более каждый квартал проходит все эти комиссии, то есть у нас никаких проблем нет. У нас развитая сеть клиник собственных и, в принципе, как бы мы не нуждаемся в клинических базах. Не говоря о том, что развитая, значит, инфраструктура, сеть лабораторий там, и так далее. Да,
все, скажите, что нужно, пожалуйста, как студенты процесса. Из Индии и Пакистана проходят практику?
Проходят на собственных клинических базах.
То есть они видят пациентов, они
конечно,
с ними общаются,
конечно,
заходят на операции?
Клинические базы, они для чего нужны? Для того, чтобы обеспечить доступ собственных студентов к пациенту.
Угу.
Почему? Потому что государственные клиники... Но ситуация такая, как бы, да, она очень долгое время муссируется. Наши местные студенты, честно говоря, не могут, не имеют доступа к пациентам. И это вызвано рядом причин. Во-первых, первое – это нежелание пациентов, да, ну, кто больной человек захочет, чтобы его там осматривали, щупали, угу. пальпировали там и так далее. Второй момент – это вот административные какие-то барьеры, да, нужно согласовывать. С главврачом, с заведующим отделением, с директором там, и так далее. Что говорить об иностранных студентах, когда местные студенты не могут получить качественную практику, да? Вот. Ну и тогда что остается делать? Тогда только остается открывать собственные клинические базы, где есть свои пациенты и где есть прямой доступ, значит, студентам к этим пациентам, да? Из-за этого это одна из очень важных и приоритетных составляющих. Если клинической базы нет, соответственно, как они будут проходить практику? Где они будут отрабатывать свои вот эти навыки, да, угу. клинические. Вот. Из-за этого, мне кажется, что вот эта проверка, которую ряд проверок, да, прошли, они показали, что на самом деле большинство вузов не соответствует вот этим, значит, требованиям, да, у них абсолютно ничего нет. Ну и, конечно, оттуда и возникают все эти проблемы, потом это... Дальше, как бы, да, угу. расширяется и уже приобретает такой политический оттенок.
Да, я соглашусь с определенными моментами. На данный момент в государственных организациях здравоохранения фактически там есть определенные требования, да?
Угу.
Те студенты, которые обучаются на территории Крымской Республики, они превышают намного, десятки раз по обслуживанию
угу.
того же пациента, да?
Угу.
Они не имеют уже... Ну, физически они даже не могут обслуживать одного пациента. Как такое, они, каждый вуз он должен сам по себе иметь. Вот это все записано угу. в законодательстве. Каждый вуз должен, там требования четко установлены, что должен иметь свою клиническую базу.
Смотрите, у нас есть такие предметы, насколько я знаю, по крайней мере, которые частные клиники не имеют права себе брать направление этой медицины. Да? Это онкология, это инфекция и это психиатрия. Ну, вот у нас нет частных клиник с психиатрическим уклоном, где могли бы содержаться больные. У нас нет онкологических, потому что частники не могут делать, ну, по законодательству не могут. И у нас нет инфекции, ну, что тоже, в принципе, обосновано, но ее просто нет. Клинические базы быть должны, студенты должны иметь доступ, по крайней мере, к больным, да, они должны понимать, как это все происходит. Как с этим решаются проблемы? Ну, то есть, в любом случае, все вузы, насколько я понимаю, вы, наверное, подтвердите, да, что по этим направлениям заключаются договоры с государственными клиниками, которые преподаватели оттуда, они сами клиницисты, они обеспечивают доступ студентов. Ну, а да, что делать-то?
Сейчас вот то, что здесь сидят товарищи, они должны поддержать меня. В плане того, что у нас есть законодательство. У нас, если так посмотреть, юридическую сторону, да, общество само по себе, оно растет, а законодательство всегда отстает. Да? Надо сделать тот момент, да, чтобы законодательство регулировало.
Uh-huh.
Элементарно тоже то, что говорить о психиатрии. Есть запреты. Это персональные данные есть, например. И так далее, да, вот в таком плане. процессе идет. Мы должны вносить определенные изменения. Но наше общество с этим согласится, нет, это еще другой вопрос. Да, до этого момента мы должны еще дорасти. То есть вносить изменения в законодательные акты, также системность есть, иерархии законодательств. По нему мы должны привести все в порядок. А это все, когда делается, это требует очень много больших финансовых вложений со стороны государства,
так,
и со стороны тех же частных институтов, больниц, клиник и так далее. Да? Это большое вложение финансовых средств. Ну, на такой степени у нас на территории Кыргызстана на данный момент такого роста еще нет. Это должно, ну, идти к этому медленно, но ну, по этому направлению уже ведется определенная работа, но само по себе, самый главный вопрос здесь стоит то, что изменения внести на законодательство и иметь большие финансовые средства для того, чтобы это все моменты отрегулировать.
Угу. Да, но институтам медицинским что делать? Они же не могут у себя на базе онкологию открыть. Вот они заключают договор с государственной клиникой. А Министерство здравоохранения, насколько я понимаю, не в восторге от того, что такое огромное количество студентов в государственную клинику приходит. Сами
представьте себе, вот, вы тоже, например, вы пациент, да, например, в этой больнице лежите. Вот целая арава, вот возле вас проходит какой-то институт прошел, потом проходит через час, короче, другой институт проходит.
Я была в такой ситуации, да, но...
Ну, это же как бы так создает неудобство для пациентов.
Так, какое решение?
Как такое сейчас, мы же говорим, сейчас разрабатывается вопрос, да, рабочая комиссия уже создана, она начинает работать уже со вчерашнего дня уже.
Ну, то есть этот вопрос работать. Еще непонятно, как будет регулироваться,
сейчас
будет комиссия.
Работаем. Сейчас мы работаем, да. Мы по-любому тенденция по тому, что в государственных вот, организациях частные клиники, частные институты не должны проводить свои клинические базы. Да?
Мы будем... Вы же понимаете, сейчас... что тогда мы отдаем монополию абсолютную на медицинское образование государственным вузам?
Тенденция идет такова, что вы пациент, вы гражданин Крымской Республики.
Угу.
Вы имеете тоже свои права. Вот человек лежит, да, вот я вот сейчас только пример привел, да, вот. Этот человек лежит, в больнице у нас хорошо, есть одна единственная онкология, да, онкологический центр.
Так.
И вот представь себе 22 вуза. Эти 22 вуза запускают своих студентов туда, да, вот, по графику расписания. Так же не должно быть. Да, я согласен. Вот то, что сейчас представитель Международного университета сказал, короче, да мы определенным путем должны приходить. Например, я сейчас только услышал, то, что есть 5 вузов, да? Я как понял, 5 вузов, которые прошли...
Международную аккредитацию.
Международную аккредитацию. Пожалуйста, на этом уровне с 5 вузами можно работать.
Угу. Я тоже соглашусь. Значит, я думаю, вот учитывая вот эту градацию... Не просто 5 вузов, да, есть еще ассоциация медицинских вузов, куда входят медакадемии, славянские, ОЖГУ и наши 2 вуза, да. А на самом деле нужно дать прерогативу этим вузам, потому что они прошли вот эти, значит, процедуры международной аккредитации и соответствуют этим требованиям. И не только в эти, значит, больницы, да, или центры у них должен быть доступ. Желательно, чтобы был бы доступ ко всем клиническим базам. И городского значения, и республиканского, да. Другой момент, смотрите, как интересная ситуация, что происходит. Выдаются лицензии, так скажем, более 20 вузам, да, 22 вуза вот сейчас вот озвучили. А что делать этим студентам? Они заплатили за учебу, они пришли, приехали с разных стран, они учатся. И вот эти дисциплины, вы забыли еще добавить туберкулез, вот, и эти дисциплины, они просто не проходят. Потому что одна клиника или одна больница, она не может вместить в себя, точнее, такое количество студентов. И тогда что приходится делать? Кто-то имеет договор, составленный заранее или как-то,
но
да?
Все они
проходят,
имеют,
да. А остальные, соответственно, не проходят. То есть, по сути, эта дисциплина не изучается на должном уровне.
Угу.
И студенты, они не проходят, они обладают вот этими навыками, да, которые... Ну, соответствует этой дисциплине, так скажем. И тогда возникает вопрос, а что делать? Лицензия есть, университет работает, студенты есть, но они не могут попасть к этим пациентам, да?
Угу.
Той категории, которая, значит, лечится в этих больницах. Ну, здесь я не знаю, как ответить. Здесь либо надо градацию вводить, если, значит, ты прошел, имеешь... аккредитацию, пожалуйста, у тебя доступ неограниченный ко всем клиникам. Если не прошел, ну, будь добр, пройти, свою инфраструктуру создай, выйди на вот этот международный уровень, ну, и, пожалуйста, там уже, значит, 2 ведомства будут как-то этот вопрос решать.
Угу. Скажите, пожалуйста, антикоррупционный деловой совет, какую позицию занимает вообще во всем этом споре? Потому что, ну, это деловой совет, да, с одной стороны, вы должны не препятствовать, а наоборот, всячески помогать развитию бизнеса, да, если есть спрос, а у нас есть предложение, это же хорошо, с одной стороны, да, как вообще сейчас вы думаете?
Нет, здесь просто, конечно, антикоррупционный деловой совет, он занимает именно вот такую позицию, наоборот, для развития, как вы сказали, и поддержки бизнеса, но есть еще такой момент антикоррупционный, это вот вы сейчас... напутствующие вопросы, когда задавали, вот возникает очень много таких тоже, как скажем, таких подспудных тем отсюда возникают. Как тогда не получили лицензию, если они не соответствуют этим? Как им выдавались лицензии? Почему тогда этой справки не было до этого, таких требований? То есть очень много вопросов. Поэтому, потому что это напрямую связано с коррупцией. И вот как бы мы это ни скрывали, конечно, на протяжении 30 лет это все можно было как-то это вести, но не может это продолжаться постоянно. То есть не может это 40-50 лет. Это когда-нибудь должно было всплыть на поверхность. Угу. Я думаю, и вот сейчас как раз и настал момент, когда это все обозначилось. Да? У нас вот хорошая пословица есть, в народе говорят, когда ты болезнь скрываешь, как раз здесь медики все, болезнь скрываешь, наступает смерть, говорят. Поэтому мы до этого все как-то пытались все гладко это все вести, но все равно мы же не одни в этом мире, потому что здесь есть непосредственный контакт с другими странами. Это иностранцы, это наш имидж. И поэтому это все так вкупе и привело к такой, скажем, ну, ступорной ситуации. Да? Теперь это надо будет решать. Но то, что есть спрос, это хорошо, но и предложение. Мы вообще за экспорт образования. То есть я тоже из сферы образования. Мы долго, как бы можно сказать, даже бились за это еще лет 10 назад. Как сделать так, чтобы иностранцы приезжали в Кыргызстан? Не только наши студенты уезжали за рубеж. Это как бы нормальное явление. Там, с испокон веков с Кыргызстана уезжают в другие страны получать образование. А как сделать так, чтобы к нам приезжали? То есть вот благо, что на медицинское направление начали к нам приезжать. Но здесь... проблема в том, что его превратили в такой примитивный, я бы сказал, бизнес. Если бы это медицина, он такой очень, как бы скажу, такой чувствительно, очень нужно деликатно к этому подходить. И вообще здесь, как уже коллеги сказали, международные отношения это затрагиваются между нами, Пакистаном, Индией и другими странами, потому что здесь вовлечены в этот процесс, если две страны, а другие страны же тоже наблюдают, как, это, какая обстановка или ситуация у нас в образовательном пространстве в Кыргызстане. И я думаю, это очень негативно скажется на нашем имиджа. Поэтому и нужно сейчас его грамотно, аккуратно и очень деликатно разрулить эту ситуацию на данный момент. И вот даже вот заявления такие очень высокопарные о том, что нужно сделать то, как бы рубить с плеча, это тоже скажу, негативно скажется на настроениях студентов, вот, которые идут в нашу страну.
Абсолютно согласна, да.
Да, это самый, скажу, существенный момент, поэтому мы свой имидж на этом уровне должны сохранить. А для того, чтобы сохранить имидж, мы должны предоставить соответственное качество. Ну, если представить образование как товар, который мы экспортируем за рубеж, то мы должны же будем экспортировать качественно, чтобы его брали. Мы не можем, как бы, что попало, как бы, просто впихивать, да? Это, как бы, тоже долго не получится. Вот настал момент, как бы, истины, когда нужно будет все поставить на свои места. Поэтому здесь АДС ратует за что? За то, чтобы было качественное медицинское образование. Оно должно быть. Должен быть экспорт образования, но оно должно быть только качественным. Вот за это мы. Когда наш генеральный секретарь сказал, что вот в своем заявлении о том, что нужно усилить требования, да, я тоже полностью поддерживаю эту точку зрения о том, что именно к медицинским образованиям, да и в целом ко всему образованию нужно ужесточить требования. Потому что медицинское образование, это прежде всего связано с жизнью человека. То есть это в будущем врачи, в будущем, которые будут лечить людей, от которых, может быть, будет зависеть и жизнь людей. Поэтому к этому как бы нужно относиться очень серьезно. Да,
Я бы хотел тоже дополнить, да, со своим согласен абсолютно. Здесь, когда наш министр Касаринович ставил вопрос, задачу, да, мы в первую очередь вот думали, как это все вопросы решать, да, именно по качеству образования. Есть вот то, что есть такое понятие, аккредитационные требования есть. Определенный момент есть материально-техническая обеспеченность, база, про профессор-преподаватель состава. Но как такого, к сожалению, да, профессор-преподаватель состав мы не можем конкретно регулировать, да, Министерство здравоохранения, наверное, регулируется Министерством образования. В плане того, что материально-техническая база и клинических баз мы сейчас вот хотим привести, вот, соответственно, да, именно как бы аккредитационным требованиям, да, от международных организаций, вот, приблизительно поднять на такой уровень, чтобы все имели определенную возможность, вот, достигнешь этого момента, вот, пожалуйста, будь любезен, мы тебе дадем вот эту справку формы 6.
Угу.
В таком плане сейчас идут требования. Сейчас я согласен, что самое главное сейчас именно качество. Вот сейчас стоит лицо нашего государства. Вот помните, да, был летом, в прошлом году, позапрошлом году скандал был с пакистанцами. Сколько скандалов было. Эти все моменты, оно вот, есть тоже такой момент, вот, если заноза заходит в руку, она по-любому будет нарыв, и она все равно наружу выйдет. Да, вот, ну, как-то вот правильно как-то это все закрывалось. Определенно, может быть, те моменты, когда были.
Угу. А кто это закрывал-то? Минздрав получается.
Можно я добавлю?
Да, конечно.
Если коллега закончил. Значит, на самом деле скандалы, они не заканчиваются. Вот сейчас буквально недавно тоже назревает один. Ну, информация поступила с индийской стороны, что МИД Индии очень остро реагирует на высказывания наших чиновников, да. То есть, допустим, вот буквально недавно мы слышали о закрытии, да, 17 вузов.
Угу.
Соответственно, та сторона уже очень волнуется, что делать со студентами. Огромное количество студентов с Индии находится на территории нашей страны, да, первый момент. И индийская сторона уже инициировала, значит, момент того, что часть вузов, которые у нас имеются, да, не рекомендована к поступлению. То есть, как бы студентам не рекомендуют поступать учиться туда, да, в эти вузы. И, соответственно, как бы что остается делать другим студентам, которые уже обучаются? Они как бы вот между двух огней, да, грубо говоря, и не закончили, и не знают куда. И вот такая ситуация непонятная. И, соответственно, все это скоро опять, мне кажется, выйдет в такой политический как бы момент, да, и мне кажется, надо срочно сейчас вот принимать какие-то действия, да, либо эти вузы, которые не соответствуют, да, рекомендовать приостановить их деятельность, либо же как-то, я не знаю, какие-то другие шаги предпринять. Но если мы это не решим, вот эти две стороны, Индия и Пакистан, как бы будут у нас проблемы с ними большие. Угу. Именно связанные со студентом, с их обучением.
К нам Министерство здравоохранения после объявления нашим министром того момента уже студенты приходили. Мы сейчас мы тоже хотим сделать так, да, чтобы безболезненно это все прошло, да, минимальным процессом. Да. Сейчас вот, во всех прессах уже говорится о том, что, короче, медицинская академия, государство уже отдало, короче, отель АКМ. Плюс к нему мы в Министерство здравоохранения отдаем, Республиканский диагностический центр уже приказ вышел, мы им отдаем как клиническую базу.
А у Кубаи мало клинических баз?
Да, она расширяется. Да? Она расширяется сейчас. Это для чего делается? Чтобы если завтра вдруг какие-то вузы будут закрываться,
чтобы
эти студенты, чтобы они перешли именно учиться. Чтобы у них была возможность перевестись другие вузы, которые имеют определенную аккредитацию, имеют определенный авторитет.
Вот. Ну, смотрите, если подходить с точки зрения бизнеса, это ведь бизнес, да? Иностранные студенты – это бизнес, это и для КГМА бизнес, потому что цены на обучение для иностранных студентов очень отличаются от цен на обучение для местных студентов. И понятно, что Кыргызская медакадемия, она тоже за счет этого, она обновляет свои корпуса, они большие молодцы, да, они там стараются повышать зарплаты преподавателям, насколько это возможно в рамках действующего законодательства. Но получается, если Минздрав отдает базы исключительно КГМА, ведь получается, что отдается преференция. А это уже противоречит немножко законам бизнеса?
Нет. Как бы нет. Почему? Сама по себе, например, вот то, что мы отдаем Республиканский диагностический центр, здесь имеется другая подоплека. Да, не в плане того, что мы именно целенаправленно отдаем, чтобы расширять их клиническую базу, здесь есть другие проблемы. Там были определенные задолженности Республиканского диагностического центра по оплате. У них за фактически последние 6 лет, короче, у них были задолженности для работников Республиканского диагностического центра. На данный момент их долг, я как помню, дошло уже 12 миллионов. Это все надо прикрывать.
Угу.
Чтобы это все в моменты тоже заодно закрыть, и чтобы у них была определена своя клиническая база, мы, вот, Министерство здравоохранения решило передать Республиканский центр медицинскую, Крымскую государственную медицинскую академию.
Понятно. Алмаз, вы писали о том, что наше образование, медицинское в том числе, нуждается в реформировании, что мы без этого никуда дальше не пойдем. Что вы имеете в виду под реформированием? Вы как человек из образования. Вот какое реформирование нам надо? Нам только клинбазы вот в порядок привести, и все этого достаточно?
Нет, это процесс образования, вот как до этого уже сказали, он состоит как бы сам, ну, самое главное, здесь три элемента. Это вот база материально-техническая, то есть где должны обучаться. Угу. Кроме этого, должны быть программы, по которым будут обучаться, то есть методики, которым будут преподавать. И самое главное, еще кадры. То есть должны быть здесь профессора, должны быть здесь и доценты, должны быть именно специалисты в каждой области то есть образования. Чего, я думаю, сложно будет обеспечить именно в той теме, в которой мы сегодня говорим, то есть в области медицины. Угу. Потому что их количество известно, сколько у нас профессоров есть именно от медицинского образования. И я думаю, просто их как бы на всех не хватит. Угу. Всех не хватит.
Вот, и... Но дело в том, что есть ведь молодые преподаватели, очень талантливые, которые зачастую даже больше идут со временем, чем наши уважаемые, но любимые, но уже такие немножечко отстающие от современных тенденций профессора.
Нет, это хорошо, их надо привлекать, молодежь, если они тем более креативные, которые требуют. Но все равно... То, что сейчас на данный момент есть, это же было вот просто, как вы говорите, вот он, конечно, да, спрос создает это, то есть предложение, да, но это в обход качества, к сожалению, пошло, ага. Да, в обход качества. Если мы будем... И вот оно теперь уже мы начинаем пожинать, как бы, негативный план... плоды. Угу. Такого, можно скажем, чрезмерной погони за прибылью, за большой прибылью. Потому что это было ценой качества. Ценой качества. И на сегодняшний день, чтобы обеспечить, представьте, мы какой проходим, так сказать, международный, можно, если не скажу, что это, конечно, скандал, но можно сказать, такое отношение, какие у нас проходят.
Стряску, да, да. Однозначно.
Своеобразная такая у нас турбулентность на сегодняшний день. И мы, вот еще раз говорю, должны в этот момент грамотно, потому что это здесь не только мы сами задействованы, но задействованы другие страны. А с ними нам еще дальше работать, потому что этот имидж мы должны сохранить. А для этого мы должны в этом, в короткое время, очень в короткое время привести как бы свои дела в порядок. Угу. То есть обеспечить, конечно, студентам места для обучения, но при этом должно быть качественное обучение. И самое главное, когда я говорю реформы, я вообще говорил в целом, ну и в частности в области образования. Потому что у нас не только в сфере медицинского образования, да и у нас в целом в образовании требует тоже реформ. Такого же пристального внимания, отношения, серьезного отношения и повышения планок там тоже. Потому что мы все знаем, что у нас студенты не учатся, что у нас разводят. То есть это никому не секрет. Да? Никому не секрет. И еще это плюс к тому, что у нас сейчас пандемия идет. То есть очень много как бы причин для того, чтобы не учиться. Для того, чтобы сказать, что мы переходим на онлайн. Плюс к этому еще глобализация, она... всемирная глобализация, она тоже влияет. Что я имею в виду? То есть это доступность зарубежных вузов для наших кыргызстанских, для студентов Кыргызстана. То есть они сейчас, сидя здесь дома, они могут спокойно поступить в любой зарубежный вуз. И еще на грантовые места. Вот я сейчас являюсь председателем отборочной комиссии для поступления в вузы Венгрии. Вуз Венгрии. Представьте, нам Венгрия в этом году 200 грантов мест представляет, это предоставляет. Это только один пример. А там Китай есть, а там Турция есть, а там Россия 500 мест в этом году обещает нам представить. Поэтому на этом фоне конкуренция очень высокая. И чтобы выдержать эту гонку, надо здесь предъявлять, конечно, очень жесткие требования, чтобы быть конкурентоспособным на этом рынке образования.
Я только хочу вот один момент уточнить. Может быть, вы как раз к этому мне и поможете. Когда я готовилась к интервью, я разговаривала с ребятами, но они мои ровесники, может быть, немножко старше, те, которые медики, и те, которые читали литературу на английском языке медицинскую, литературу на русском языке медицинскую. На русском языке это та литература, по которой преподается в наших вузах, да, чаще всего. Просто там, методички зачастую переводятся на английский, и вот поэтому и преподают. Так вот, это совсем разные литературы. Программа иностранная, она сильно отличается от местной программы. И предметы там, даже некоторые предметы вообще по-другому преподносятся. Какие-то у нас объединены, там разъединены. Есть наоборот. Информация более современная. Как вы считаете, должна ли программа обучения иностранцев отличаться от программы обучения нашей местной?
Ну, она и отличается, по сути. Есть же две программы. Есть пятилетняя программа обучения для иностранцев с 12-летним обучением, да, то, что они обучаются у себя на родине. И есть 6-летняя программа для наших местных студентов и студентов со стран СНГ, так скажем. Соответственно, два разных государственных стандарта, немножко отличающиеся требования, значит, в этих госстандартах. Но в целом вы правы в том, что обучение на, так скажем, официальном языке, оно, конечно, отличается от обучение на английском, да, и литература разная, и мы ориентируемся на литературу более зарубежных стран и ведущих вузов, значит, иностранных, да, за рубежа, Америки и так далее.
Просто у нас даже нет тех технологий, которые мы должны их научить, которые есть у них на родине зачастую. Вот в чем дело.
Видите, как получается, да? Допустим, передовые вузы, они соответствуют этому всему. У них есть и достаточный, значит, объем твердого формата литературы и электронные носители, и взаимодействие, да, с электронными библиотеками разных стран и так далее. Да? Вопрос в другом. Соответствуют ли другие вузы этому? То есть, по сути, иногда, когда при проверке идешь в библиотеку, там элементарно нету книг там первого, второго курса, нету методических пособий, учебных пособий там, и так далее, книг. Но этого нету ничего. Как они будут обучаться, студенты? Это первый момент. Второй момент – у нас по лицензионным требованиям не менее 65% это должны быть кадры с научной степенью. Где мы возьмем на 20 вузов такое количество, значит, научного потенциала? Нету абсолютно. И тогда что получается? Тогда получается конкуренция нездоровая между вузами. То есть что делают вузы? Они просто переманивают вот этот кадровый потенциал друг у друга, увеличивая объем заработной платы и так далее. Но качество же ведь от этого не меняется, понимаете? Более того, скажу, что у нас недостаточно кадры наши владеют английским языком. То есть это же все отражается на дисциплине, на качестве преподавания.
Те же самые кандидаты наук, понимаете? Да, молодежь, что, может, и владеет.
Да. Ну и учитывая еще такой момент, что по данным Минздрава, что 72% врачей у нас, да, пенсионного, предпенсионного возраста. То есть вот вы сами посчитайте, хватит ли преподавательский состав на все вузы. И что остается делать? Тогда остается только привлекать, значит, из-за рубежа. Соответственно, это расходы другие, да, другой подход. И мне кажется, вот сейчас стоит острый вопрос, как быть тем, значит, университетам, которые не прошли эту аккредитацию.
Какую, международную или местную комиссию?
Международную, имеется в виду международную и местную, потому что есть вузы, которые вообще не имеют никакой аккредитации. Например, те вузы, которые прошли национальную аккредитацию, по моему мнению, им нужно дать возможность, чтобы они развивали дальше свою инфраструктуру. Те же самые клинические базы строили, медцентры, клиники свои, значит, лаборатории там и так далее, да, сопутствующие вот эти вещи. Ну, если вообще ничего нету, ну, а что остается делать тогда? Угу. Только или приостанавливать, или вообще как бы закрывать, да? Другого, потому что варианта нету. Как мой коллега сказал, нам важно дать качественное образование, тем более это образование на экспорт. Вот. И мало того, что они здесь обучаются, они же при въезде в свою страну, они сдают экзамены. Угу. Большая часть, соответственно, не проходит. А что тогда остается? И вот они начинают писать это все. И это все потом сказывается на имидже нашей страны. Угу. Ну, вот в целом вот такая ситуация.
Я бы хотел бы сейчас дополнить такой момент. Вот хотел бы обратиться к членам антикоррупционного дела Совета, да, то вы можете внести такие моменты. Вот то же самое, то, что вы говорили, да, вот клинические базы, государственная организация здравоохранения, да, та же самая онкология и так далее, да. Заработная плата на данный момент низкая. Вот Министерство здравоохранения сейчас на данный момент стоит вопрос, да, как поднять эти заработную плату.
Кому, врачам?
Да. Угу. Надо поднимать эту заработную плату. Все клиники приходят, они заключают какие-то договоры, мы даже не знаем о этих договорах, то, ну, соглашение идет, вот, они уже где-то договорились, приносят нам по факту, да, вот, мы договорились, короче, ну, подпишите, одобрите. Вот этот момент мы должны узаконить так, или в каком-то законодательном базе, чтобы эти деньги попадали не в карман определенной частной организации, или государственной даже организации здравоохранения, она попадала именно в государственную казну. Оттуда формировался определенный бюджет для распределения этих денег, именно целевое направление для поднятия заработной платы врачам, для покупки определенных оборудований медицинских и так далее. Да? Вот такое предложение как бы антикоррупционным делам совета, чтобы они тоже этот вопрос подняли. Да? Тогда, пожалуйста, если будет определенная конкурентоспособность, они все будут на одинаковом уровне, пожалуйста, кто возражает. Наоборот, не
подняли. Я считаю, здесь должна быть, по крайней мере, четкая градация. Да? А мы же не говорим, чтобы... Мы же не рекомендуем тем вузам, которые только на стадии становления, все прекратить их деятельность. Абсолютно нет. Владельцы этих вузов, значит, учредители и так далее, они же могут поднять материально-техническую базу,
сопутствующие вот эти вещи. Закрывать хотели прям совсем.
Нет. Ну, хорошо, допустим, если ничего нету, я согласен. Но те, которые на стадии становления, которые хотят, пусть они создают это все. Создают, выходят на вот эти минимальные требования, соответственно, международным, местным, нашим национальным стандартам. Все, мне кажется, никаких проблем нету. Второй момент очень важный – нехватка государственных клинических баз. То есть, по сути, всем университетам не хватит то, что мы имеем. И нехватка, значит, профессиональных кадров, владеющих английским языком. То есть, у нас, по сути же, большая часть обучающихся – это иностранцы. Понимаете? И, соответственно, у них тоже же другие требования. Нужно думать о постдипломном обучении там, и так далее. То есть здесь очень много проблем, которые нужно решать и решать грамотно.
АДС, внося свои какие-то рекомендации, сейчас, насколько я понимаю, рекомендации должны быть внесены в законодательство и узаконены как-то, по крайней мере, Нурипа Муканова, генсек АДС, говорила о том, что надо все это узаконить дело. Сейчас, пока все эти рекомендации разрабатываются, в совет входят какие-то эксперты от образования, от медицины, с клиницистами как-то вы советуетесь, или это вот такое заключение по итогам проверок исключительно?
Нет, у нас есть как бы совет, в работе совета он подразделен там на несколько направлений, есть такое судебно-правовое направление, есть образовательное направление, в котором есть представители, скажем, различных направлений, это и технического направления, и медицинского, и гуманитарного направления, поэтому здесь как бы без как бы экспертов не обойтись. Но, как я говорил, наш генеральный секретарь о том, что здесь должны быть не только наши национальные эксперты, но и международные, потому что здесь речь идет о международном экспорте. Поэтому мы сами себя, когда оцениваем, мы всегда это все заглаживаем или даже завышаем оценки, мы говорим, все у нас прекрасно. Здесь поэтому обязательно должны быть вовлечены международные эксперты, и с одной стороны, чтобы провести объективную оценку, и анализ был дан также, чтобы он не был субъективным. Поэтому здесь должны быть международные эксперты обязательно. Я вот хочу один момент тоже отметить, потому что этот момент, вот, в частности, касается он относительно контрактов на медицинское обучение, он вызвал такое бурное обсуждение, когда Нурипа Алиевна сказала, что нужно контракт делать $3000. $3000 она имела в виду, что это для иностранных студентов, чтобы эта сумма она полностью попадала в казну университета, то есть на кассу университета. А не оседала в такой длинной цепочке агентов, которые начинаются с Индии и до Кыргызстана. Потому что там очень длинно, насколько это все известно, и все знают об этом, что есть очень много посредников, которые на этом и зарабатывают, и которые, может быть, кто-то и создает новые, скажем, направления, именно вот по медицинскому образованию. И это вот тоже является причиной, почему те вузы, они не могут поднять качество у себя, то есть улучшить материально-техническую базу, привлечь кадры, то есть усилить кадровый потенциал. Почему? Потому что бюджет не позволяет, потому что не все деньги попадают им в казну. На их кассу, их бюджет университета. Соответственно, они, конечно, не могут себе это позволить. И поэтому они ограничиваются как бы тем, что есть. А это оно не соответствует тому качеству, которое мы заявляем и которое должно быть на самом деле.
Ну так контрактеры-то никуда не пропадут все равно.
Так ведь самое интересное, что контрактеры, они сами же открывают некоторые вузы. Откуда все проблемы, да, касаемо вот, значит, скандалов с пакистанской, с индийской стороны? Это же все связано с контрактерами.
Как гражданин
другой страны, имея так называемую крышу местных чиновников, сами идут и открывают эти вузы, которые вообще ничему не соответствуют. Заходишь в пустое здание, в аренде ничего нету, а здесь, по сути, университет работает. Ну как это возможно? То есть здесь уже на таком законодательном, уж правовом уровне
Правильно.
Нужно решать эти вопросы, потому что, я же говорю, все это складывается, отображается на имидже страны. Понимаете, потом они у себя там на родине пишут, что да, образование слабое, университеты нехорошие там, и так далее. И это касается абсолютно всех университетов, если один имеется такой, так скажем, да, не хорошего уровня, да, а потом ну, отражается на всех вузах. Вот, например, у нас 30-летний вуз, да, и нас сравнивают с вузом, который вот только недавно появился. Но это же две абсолютно разные вещи. Или как можно сравнивать с Медакадемией, там, с каким-то там, я не знаю, вузом, который сам контрактер Пакистана открыл, да, и они в одной группе, по сути. Но это же неправильно. Из-за этого я думаю, что на таком уровне, на законодательном, на правовом, нужно решать эти вопросы, ограничить, я не знаю, там есть же свои какие-то, значит, действия в этом плане. И чтобы вот, значит, уровень поднять тех вузов, которые прошли вот эту международную аккредитацию. Вот коллега сказал по поводу международных экспертов, все правильно. А международные эксперты когда приезжают? Когда проходит процедура международной аккредитации. Национальная аккредитация – это наши местные квалифицированные кадры, которые посмотрели, им понравилось или не понравилось. Конечно, нужно, чтобы большая часть вузов получила именно международную сертификацию. Тогда и сразу станет ясно, какие вузы выводить, значит, в эту премиальную, да, так скажем, когорту, какие, которые будут такого среднего значения, и те вузы, которые вообще абсолютно ничего не имеют.
Это в этом плане стоит, сказал. Да, международную аккредитацию пройти?
Во-первых, это деньги, ну, я не знаю, сколько это стоит, честно говоря, какая там сумма, но она необходима, потому что приезжают международного уровня специалисты, они, начиная от уборных, грубо говоря, заканчивая научным потенциалом, абсолютно все смотрят. И клинические базы, и соответствие материально-техническим оснащением и так далее. И со студентами ведут беседу. Ну и, соответственно, они когда дают, значит, соответствие международного стандарта, почему бы не дать этим вузам возможность, значит, дальше работать, во-первых, во-вторых, не взаимодействовать со всеми клиническими базами Министерства здравоохранения, допустим, да, почему не дать? Если они соответствуют, пусть работают, пусть наоборот развивается. Частное здравоохранение, оно намного сейчас лучше, чем государство, потому что частники, они могут позволить себе высокоточное, высокотехнологическое, значит, оборудование, инструментарий там, и так далее. Они могут позволить отправить, значит, специалистов на обучение в разные зарубежные страны. Ну, оттуда, соответственно, приезжают уже квалифицированные кадры, которые будут поднимать ту или иную отрасль медицины и в образовании в целом.
Здесь, наверное, добавить нечего. Я надеюсь, что представитель Министерства здравоохранения, здесь сидящий, тоже все эти доводы, скажем так, сторон примет к размышлению.
Я же сейчас только говорил, да. Я соглашусь, я до этого говорил, что законодательство надо менять. А чтобы поменять законодательство, нужно большое финансирование для реализации этого законодательства. Эти моменты прорабатываются государством. Государство рассматривает. Не зря работает тут антикоррупционный деловой совет. Не зря они дают такие заключения. Там эти заключения давались уже.
Спасибо вам огромное за беседу. Я напомню, в гостях у нас сегодня был Алмаз Ибраев, член антикоррупционного делового совета, Азамат Джумакеев, заведующий юридическим отделом Министерства здравоохранения, и Эльдар Байбулатов, проректор по стратегии инноваций Международной школы медицины. Спасибо вам огромное. Я думаю, что тема эта так быстро не закроется, конечно. Будем еще наблюдать за развитием событий, но спасибо, что объяснили, что к чему.
Тема дня на радио «Спутник Кыргызстан».